Хитростями да магнетизмом счастья, любви не добьешься.
Ну тогда скажите, как достичь его?
Наши эксперты знают. В эфире передача «Формула семьи».
Всем привет, друзья! С вами «Формула семьи» в прямом эфире. Здесь сегодня Эльвира Чепенко и психолог Юрий Пожидаев.
Здравствуйте.
Ну что, друзья, начинаем наш эфир. Сегодня тема, не знаю, грустная, наверное, не знаю, сложная. Давайте так ее назовем, сложная, потому что мы сегодня будем говорить про принятие страшного диагноза. И я думаю, что то, что мы посоветуем в эфире, что Юрий посоветует в эфире, это не только к раку относится, потому что тема эфира звучит, там, мой диагноз рак, да, как его принять. Я думаю, что это к любой сложной болезни, да, так можно тоже применить. И, ну, потому что рак тоже, он разный бывает, там, третья, четвертая стадия, насколько я знаю, это неизлечимо до конца жизни, человек может уйти в ремиссию, но это будет, ну, как ремиссия, а вроде бы первая, вторая стадия, когда ты можешь избавиться от рака навсегда. Но я не спец, не медик, поэтому... Вот, советы, которые будем говорить сегодня, я думаю, что они к другим болезням тоже применимы. Вообще, эта новость как снег на голову обычно ошарашивает. Или, может быть, ты сдаешь анализы, и вот ты период ожидания такой, и ты думаешь, да-да, нет-нет, и всегда же есть вера в лучшее, что а вдруг обойдется, а вдруг ошиблись. А потом тебе говорят, у вас рак. И это звучит, знаете, как приговор, как все. Следующая станция — эшафот. Что делать, Юрий? Страшно же.
Ну, конечно, страшно. Поэтому я и захотел об этом поговорить. Потому что мне самому где-то немножко страшно. Поэтому я человек уже не слишком молод. И поэтому я думаю, что о таких вещах нужно разговаривать. Начнем вот с чего. У нас был такой известный психолог с такой необычной фамилией. Роман Альбертович Лурия. Вот был такой.
Кто?
Роман Альбертович Лурия.
Лурия,
да. Он очень известный. Ну, психологи все знают его. Вот. Надо, по крайней мере, знать два психолога. Это
Фрейд?
Леонтьева. Нет,
а,
нет. Это Троцких и Лурия.
Хорошо.
Вот, и он в 1935 году такую штуку как бы открыл или описал, которая называется «Внутренняя картина болезни». И вот от нее все... От нее вот мы будем сегодня танцевать. Потому что очень важно понимать... Что, где, как, что с тобой происходит. И что с человеком происходит. Потому что как человек воспринимает все это? Вот с этого все начинается, понимаешь? Вот тебе говорят, и потом все. И потом пошли последствия. И потом вот эта вот внутренняя картина человек начинает рисовать. Потому что сначала происходят мысли, потом эмоции, а потом действия. И вот эта вот интересная картинка мысли, эмоции, действия. Вот здесь вот очень важно, какие мысли приходят, и что с этими мыслями потом происходит. И очень важны действия, какие действия мы принимаем на те мысли, на те эмоции, которые у нас возникают. И все зависит от человека. Потому что я думаю, что от нашего состояния, от того, как человек воспринимает это, и потом, что он делает, зависит, сколько лет человек-то и проживет, и вообще, как он из этого всего выкарабкается. Потому что психосоматику никто не отменял. И ведь вот эта внутренняя картина болезни, это же вот, ну, как ее вот расшифровать, как ее понять? Вот ядром вот этой внутренней картины болезни является, как я уже сказал, интеллектуальный компонент. И вот что я думаю об этом диагнозе, да, оценка прогнозов, улучшение состояния и так далее. Поэтому очень важно не бросаться в панику, как многие люди делают. Особенно это мужчин касается, потому что я так понимаю, что наши слушатели в основном женщины.
Вы хотите, ну да,
как бы мужиков бы загнать, вот для того, чтобы они слушали и читали.
Слушайте, про мужчин можно просто краткий пример? А у меня свекор, собственно, так вышло, что там сходи к врачу, нет, не схожу, сходи к врачу, нет, не схожу. И потом, когда уже начал болеть желудок, сходил к врачу, а там рак, метастазы, ну, в общем, полгода. И, ну, это я с ним не была знакома, это было еще до того, как мы с Толей поженились. Но вот это ощущение, я слушала, что рассказывала там мне Толя, что рассказывала там мама Толина. И когда живой человек приезжает к родственникам, ну, прощаться. Потому что, скорее всего, все, вы больше не увидитесь. И это настолько, не знаю, шокирует. Я даже не понимаю, вот я человек, который с эмоциями на «ты». Я когда что-то чувствую, я понимаю, что я чувствую. Но в такой ситуации я не понимаю. Что, во-первых, что я чувствую, если бы ко мне пришел близкий родственник или близкий человек и сказал бы о том, что, ну, как бы все. И я не понимаю, что бы я чувствовала, если бы я была на этом месте. Это на самом деле так страшно, так как-то спутано. И я к тому, что, дорогие мужчины, не надо так. Когда рак такая штука, что когда он болит, скорее всего, все плохо. Потому что, ну, там уже как раз идут метастазы и прочее.
Ну, есть бессимптомный рак, да, есть поджелудочная железа, например, и так далее. Есть, я, у меня у моего так друга отец.
Я про то и говорю.
Сейчас обнаружили бессимптомный рак, и он не захотел лежать в больнице, он просился домой умирать.
Но у него же ничего не болело, я так понимаю.
У него ничего не болело.
Вот, в этом смысл того, что такая это подлая болезнь, что ты не ощущаешь ее.
Сегодня слышал по радио, что в Москве открылось 56 пунктов для проверки какой-то, ну, такой очень поверхностного диагностики здоровья. Там давление, что-то такое, там еще что-то, вот температура, давление, какие-то такие очень элементарные вещи. Открыли 56 пунктов. Ну, просто даже давление пойти померить, это было бы очень здорово.
Вы пойдете?
Да это у меня, я могу сам померить давление. У меня врачи до полна, они меня воспитывают.
Нет, там, по-моему, кровь еще сдают. Слушайте, да, кровь, я была, ну, я кровь на анализ сдавала. Это было, знаете, когда я 2 года назад была.
Ну, ты молодец.
Я тревожный человек.
Я ходил в понедельник сдавать кровь.
Вот, поэтому, вы следите за здоровьем.
Поэтому молодец. Я слежу за своим здоровьем, пью таблетки и стараюсь делать все самое. Ну, не то, чтобы все самое. Конечно, я тоже из тех мужчин. Ну, куда деваться? Я же тоже российский этот мужик, которому тоже нужно себя заставлять. И поэтому вот мы говорим сегодня про Урию. И Урия вот как раз говорила об этой картине, что вот когда человек сталкивается с этим, и очень важно, что вот эта вот картина, которую человек ее сам рисует, потому что есть картина, и человек сам выбирает краски, как ее нарисовать, какие использовать там световые, прогнозировать свое будущее и так далее. Потому что лучше уж прожить эти там сколько-то, 6 месяцев, о которых ты сказал, 3 года. Да, борьба, она бывает очень сложная. У меня есть знакомая, ее зовут Люба Гладкова, я могу называть, она фамилию.
Она рассказывает, да?
Да, она рассказывает о себе, и у нее обнаружили рак, она родила ребенка, и после того, как она родила ребенка, у нее там что-то в плече заболело, и у нее, в общем, обнаружили рак, тут где-то в руке, я уж точно не помню.
Наверное, лимфоузел.
Да, я ходил к ней на Каширку, посещал ее, у нее отняли руку. Отняли руку, и она боролась, вот это вот, проходила все эти процедуры, насколько могу. Сейчас она уже родила 2-го ребенка, ей сделали протез, и она живет. Вот внутренняя картина, вот как человек рисует, насколько он способен, насколько он мобилизует все силы для того, чтобы воспринять это, для того, чтобы жить с этим, и для того, чтобы карабкаться, насколько это возможно. Понятно, мы все живые, мы понимаем, мы все умные, понимаем, что можно и не выкарабкаться, но, по крайней мере, надо карабкаться.
Слушайте, звучит классно, но мне нужна инструкция к применению.
Сейчас что... подожди, мы дойдем до инструкции. Сразу инструкции к применению. Надо же немножко поохать, надо же немножко как-то, ну...
И без нас поохать, знаете ли, когда такое сообщает. Потому что вот вы говорите, нужно изменить свое отношение. А как изменить отношение, когда в твоем теле живет смерть? Ну, это по факту так. Вот есть что-то, что каждый день потихонечку тебя ест, 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 и вообще нет гарантий, что это... Так, вам кто-то прозвонился в эфир, да? Прекрасно.
Это, наверное, по поводу спусковых механизмов. Ну.
Ладно, да. Вот, и вообще нет никаких гарантий, что ты от этого избавишься. И в любом случае тебе какое-то время нужно с этим прожить. Если даже не рак, не знаю, туберкулез. Или какие-нибудь другие заболевания тоже такие, не знаю, кому нужна операция на сердце, трансплантация почек. Это все вместе связано. Ну, то есть без этого ты умрешь. Или с этим, в зависимости от... Как менять свое отношение? У меня только, наверное, красная лампочка бы загоралась, где было бы написано «Аларм, аларм, тревога, тревога». Ну, я не знаю, как.
Ну, понимаешь, я думаю, вот смотри, ведь проиграешь ты или не проиграешь, но в любом случае ты не знаешь. Но надо начать бороться. Если ты не будешь бороться, то ты точно проиграешь. Понимаешь, о чем я говорю?
Так, где взять силы для борьбы?
Ну, где взять силы для борьбы? И опять, вот смотри, я же сказал, что сначала у нас идут мысли, потом у нас рождаются эмоции, после эмоций у нас рождается поведение. Угу. На мыслительном уровне нужно. Нужно работать со своей головой, нужно работать со своими мыслями. И иногда, ну, сейчас мы перейдем к этим пяти ступеням. Но,
о, вот, есть пять ступеней, значит. Вы же расскажите тогда, что они сейчас,
конечно, к ним придем. И естественно, что вот эти болевые ощущения, они делают нас несчастными. Они запускают цепочку мыслей, будет еще хуже, будет увеличивается тревога, там злость появляется. Хочется, ну, они-то все тут живут, а за что, почему, и так далее, и тому подобное. И поэтому в какой-то степени нам нужно... Ну, нам нужно писать сценарий болезни, как мы действуем, что я делаю, как я буду действовать на данном этапе. Вот мне сказали, да, у тебя рак, так, у меня рак, что я буду делать с этим? Как я буду действовать? Понимаешь, я сейчас... Ну, у нас много разной информации приходит, например, я слышал о том, что сейчас те люди, которые там заболели раком где-то там, не знаю, в каких-то регионах, они могут лечиться только в своем регионе.
Ой, вот эти постановления я не знаю.
Какие-то постановления и так далее. Но опять, ведь насколько...
Мне кажется, есть квоты, слушайте.
Ну, понятно. Опять, понимаешь, вот есть квоты, есть еще. Все, что-то мы знаем, что-то мы не знаем.
Короче, поиск возможностей.
Поэтому поиск возможностей. Поэтому когда ты, опять со своими мыслями, я хочу жить, и я сделаю все возможное для того, чтобы жить. Опять, нужно найти как бы поддерживающий инструментарий. Нужно найти то, на что ты опираешься. Я хочу жить, потому что, ну, у меня есть дети. Ну, я могу сейчас опираться на себя. У меня есть два несовершеннолетних парня. И мне нужно жить для того, чтобы пробыть вместе и помочь моим парням, по крайней мере, ну, еще чуть-чуть вырасти.
А если сами врачи говорят, что вы не жилец?
Ну, а врачи — это тоже очень интересная штука, потому что врачи у нас вообще ничего не говорят больному. У нас с этим вообще все плохо, если ты в курсе. Врачи обычно родственникам говорят. А родственники у нас... Опять, мы как-то с тобой говорили, как подготовиться к смерти. Врачи обычно говорят родственникам. И родственники пытаются сделать хорошее лицо при плохой погоде.
У меня сосед так, к сожалению, за две недели, кстати, тоже умер. Тоже рак поджелудочный или желудка с метастазами. Как-то это распространено у мужчин. В общем, его положили...
Почему? Потому что мужчина стресс... Почему именно
эти органы затронуты? Угу. Ну ладно, может быть, потому что у вас... Ну, не знаю, ладно, это медики будут разбираться. Ситуация была такая, что его положили в больницу, ему сделали операцию, и такая система есть, если я не ошибаюсь, в больницах, что, ну, в общем, его, извините за подробности, вскрыли, ну, брюшину, посмотрели, там как бы все плохо, ну, то есть настолько все плохо, что ему даже месяца не давали. Его зашили, и после таких операций обычно больных переводят в реанимацию. А его перевели сразу в палату. Ну, то есть, сухой расчет.
Ну, это здравствует реальность.
Да, к сожалению. И позвонили жене, сказали жене, что вот так и так, как бы, ну, готовьтесь. Жена сказала детям, а он до смерти так и не знал, что с ним. И вот он умер в таком состоянии. Ну, то есть, нет, они приходили, общались, но говорили, что вот там что-то с желудком туда-сюда, и, в общем, потом он впал в кому, ну, и все. И знаете, что меня в таком моменте напрягает? Неужели человек не имеет права знать, что с ним?
Я считаю, что человек должен знать, что с ним, потому что он должен проститься, он должен предпринять правильные действия.
Тогда почему врачи скрывают?
Ну, потому что я не знаю, почему врачи скрывают, они говорят родственникам, ну, окей, ладно, пусть будет немножко такой крюк, но родственники должны сообщить. Все зависит от того, как выстроены взаимоотношения. Я хочу знать правду, я не хочу, чтобы меня обманывали. Потому что я хочу сказать последние слова, я хочу сделать последние действия, я хочу, может быть, пригласить нотариуса, я хочу сделать последний звонок тем, кому я хочу сделать последний звонок. Я не хочу жить в какой-то ложной надежде, я хочу что-то предпринимать для того, чтобы закончить свой путь. Угу. И это очень важно, когда родственники тебе говорят об этом. Не скрывают этого, потому что у нас это в культуре есть. И, ну, я не знаю, ты говоришь про рак желудка, моя бабушка умерла от рака желудка, это ужасные боли. Человек, ну да, я помню, что ей говорили, что все пройдет, она ночами кричала. Я даже не знаю, что в ее голове происходит, потому что боль – это такое состояние, когда, ну, в принципе, думать-то там очень сложно, потому что боль, она отключает вот эти когнитивные способности, и человеку очень тяжело вообще что-то. Он сосредоточен только на боли, и он о другом ничем не думает. Он думает только об одном, как эту боль приглушить. и не более того. И поэтому я думаю, что нужно говорить. И опять, о чем мы говорим из передачи в передачу? Мы говорим, дорогие друзья, что нужны вот эти вот близкие взаимоотношения. Близкие взаимоотношения, когда мы можем сказать, да, и... ну, чего мы же боимся чего-то, когда мы не говорим. А мы боимся чего? Мы боимся того, что... мы думаем, что вот эта вот плохая новость, она человеку еще убьет, и он меньше проживет. Понимаешь?
То есть, страхи?
Ну, конечно. Конечно, мы не хотим приносить плохую новость, трагическую новость этому человеку. Почему? Потому что мы заведомо сделали за человека выбор.
Я думала скрасить, типа, остаток жизни.
Ну, может быть, скрасить остаток. Мы боимся. Но он это воспримет, он еще хуже, еще быстрее. А мы не хотим этого. Мы создаем эту иллюзию определенную. Даже когда отношения плохие в семье, вот иногда так и поступают, не говорят.
Я понимаю, но неужели человек, который болен, сам не догадается в какой-то момент, что он близится к завершению своей жизни, потому что это же состояние физическое. Ты же там усталость, боли, ты постоянно хочешь спать.
Ты понимаешь, человек, вот, ну, мы так устроены, интересно, что мы цепляемся за жизнь до последнего. Очень мало людей, которые полностью сдаются, накладывают на себя руки. Это меньшая часть. Которые смиряются, которые вот ложатся, говорят, все, я умираю, ничего мне не надо, дайте мне умереть и отойдите. Таких людей мало. В основном люди склонны воспринимать ложные надежды. Угу. Люди им когда говорят, вот ты все, ну, надо поболеть, вот потерпи, все остальное. И потом, когда боль становится сильнее, как я уже говорил, что уже мыслительные процессы, уже когнитивные процессы уже не работают, то есть человек сосредоточен на этой боли, ему нужно обезболивающее и так далее, но вот эта вот теплящаяся надежда остается, и человек так и умирает в неведении. Потом он впадает в агонию, потому что человек умирает.
Ну, либо в кому, либо в агонию.
Либо в кому, либо в агонию. И ты, ну, там, ты сама понимаешь, что там уже головушка работает совершенно по-другому. И здесь опять мы там как дети, как родители и так далее. Вот в наш социум, в котором мы живем. Очень важно, чтобы мы выстраивали эти честные отношения для того, чтобы... Ну, проводить человека даже. Или для того, чтобы помочь человеку бороться. Потому что человек, который заболел, который услышал вот этот вот страшный диагноз, если ему дают направление, ну, например, мне дают направление в онкодиспансер, да, там, сделать там, как это называется, биопсию там чего-то. Угу. Я же не тупчик, я же не тупенький парень, да, но я же понимаю, что если у меня туда направление, по всей видимости, у меня рак, и я задам вопрос. Доктору, я не... Что
но
у меня?
Ну, он может вам скажет, нет,
ну, он может уйти, но опять, ну, это же понятно, это же, ну... Я попрошу анализ, чтобы увидеть этот анализ. Я обычно все анализы контролирую. Ну, я говорю, так, какая у меня кровь? Я их фотографирую, я потом отправляю своим медикам-врачам, чтобы они там, ну, помогали, интерпретировали это все. Это же понятно. И поэтому человек, который узнал о вот этом диагнозе с таким страшным, ему нужно помочь. А кто ему поможет? Только близкие люди, которые рядом с ним.
Давайте прервемся на комментарии, которые у нас есть. Так, прежде чем комментарии буду зачитывать, я напомню вам, друзья, спасибо большое, что вы нас поддерживаете. Ссылка на донат есть под видео. Только благодаря вам мы существуем. Наши консультации, кстати, тоже, если вам нужна консультация, можете записываться, ссылка под видео. Консультации тоже только благодаря вам существуют. Спасибо. Так, Лариса пишет, бывают жизненные ситуации, когда даже страшный диагноз не пугает. Слушайте, я никому не желаю оказаться в такой жизненной ситуации, когда вас не будет пугать диагноз.
Это, наверное, когда бьют, издеваются, и когда уже свет белый не мил, тогда, наверное, диагноз... Когда человек хочет избавления от этой жизни, наверное, страшный диагноз – это как способ уйти.
Ну, я не знаю, может, человек в глубочайшей депрессии будет?
Да, человек в глубочайшей депрессии. Ну, например, я знаю, когда вот семейные проблемы бывают, и когда там шутки, трагедии происходят. Ну, например, некоторые люди измену воспринимают именно таким образом, и человек хочет уйти. Ему настолько больно, он настолько любил, настолько верил, настолько доверял, и когда он об этом узнает, или она об этом узнает, то человек хочет просто, ну, быть Анной Карениной или куда-то там прыгнуть и так далее.
Ну, там вместо Анны Карениной должен был муж тогда, по такой логике. Ну, как бы да, я вас поняла.
Ну, да.
Так, Валентина... Нет, Валентина просто желает всем крепости, насколько я поняла. Так, еще слушательница пишет, у меня нет рака, зачем я это смотрю? И там ответили, мы тоже, Наталья ответила, что были готовы, не обязательно это должно быть с вами. Хороший ответ, я считаю, абсолютно верно. Мне кажется, такие передачи, как сегодня, можно смотреть, во-первых, для расширения кругозора, во-вторых, для подготовки, потому что, возможно, это случится, не дай бог, да, с вашими близкими или с вашими друзьями, вы просто будете понимать, как действовать, как помочь этому человеку.
Ну, давай, давай прям вот по шагам.
Да, давайте, сделать. Давайте, я потом дочитаю комментарии.
Первый вопрос — это нужно принять ситуацию. Ну, во-первых, нужно знать, что с тобой на самом деле. Вот ты пришел в больницу, биопсия, что-то суетятся, позвали, например, ну, позовите вашего ближайшего родственника, например, мне говорят. Я должен опять, я должен сказать, так, скажите все мне, и я сообщу своему ближайшему родственнику. То есть нужно, ну, вот, принять эту ситуацию, да, и первый шаг, полшага – это принять, и второй момент – это научиться жить вот, вот в аду с самим собой, вот с тем диагнозом, который у тебя есть. Ты принимаешь, ты узнаешь, ты, ну, как-то, ты досконально узнаешь, что с тобой. Угу. Понимаешь? Не в каких-то ты иллюзиях. Ну, я, это же не ребенок, которому 5, там, 10, может быть, 12 лет, который не может это понять, и нам ставят диагноз и так далее. Здесь тоже очень интересно. Это тоже отдельная тема, как... Это страшно, она звучит, но как подготовить ребенка? Да, вот. И как подготовить себя к тому, когда уходит твой ребенок, и ты не понимаешь, что, ну, что он умрет. Это тяжело. Я вообще даже не представляю, но это очень тяжело. Мурашки по коже, но это тяжело. И ты разговариваешь со своим ребенком, да, и ты... Ну, опять, это, ну, надеюсь, как-нибудь мы поговорим об этом. Но сейчас мы не об этом
да,
говорим.
Да, да, это другая тема.
Я уже начал говорить, но второй пункт – это не скрывать правду. Да?
От кого?
Не скрывать правду от близких. Ну, например, я узнал, такой, я такой прошаренный и продвинутый, я с врачом поговорил, я не хочу свою жену напрягать, например.
Подождите.
Так. Подождите, ждем.
Хороший совет, значит, не скрывать правду, но... Как же забота? Забота о близких. Например, если это пожилые люди, которые могут от волнения...
Ну, это, как бы сами, например, да? Мама, папа.
Да, ну, то есть, а зачем им говорить? Ну, прям, может быть, лучше позаботиться как-то и поспокойнее, потихоньку. Вот у меня просто ситуация была не один раз в моей семье, и я, на самом деле, такую поддерживаю такие мысли. Значит, когда у меня много дядей было, к сожалению... И каждый раз, когда с кем-то из них случалась трагическая какая-то вещь, да, кто-то там погиб, кто-то пропал, еще что-то, бабушкам не говорили. Сказали, стало плохо, отвезли в больницу. И потихонечку говорили. Она спрашивала, ну как он там в больнице? Да, это ложь, можете сейчас закидать камнями меня. Спрашивали, как он там в больнице? Ну, хуже. Хуже, хуже, хуже. И потом как бы умер. И потом, спустя время, как бы, когда уже известно становилось, как бы причину смерти говорили, ну, там, что-то там случилось.
Ну, ты считаешь, что такой сценарий, он более лояльный?
Да. Я считаю, да, потому что мы даем время людям, которые уже не так сильно могут владеть и собой, и эмоциями. Ну, блин, у меня бабушке 94 года, дядя умер в прошлом году, вы что хотите? Ну, давайте мы ей сейчас сразу скажем, ой, а ты знаешь... У Валерки-то инфаркт. И что, и у бабушка следом за дядей, да, пойдет, или что? Мне кажется, да.
Не, ну опять все зависит от того, по какому сценарию живет семья и какие отношения.
Вот я Но этом... вы рассматриваете такой вариант, как возможный?
Я рассматриваю, если бабушке 94 года, ну, я думаю, опять, если отношения не налажены, если бабушку это загонит в гроб, но в любом случае, а как сообщить, например, бабушке о том, что внук умер? Вот это тоже интересно, она тоже может в шок прийти и умереть.
Поэтому ну, я и говорю, как...
поэтому...
что значит не скрывать правду?
Вот не скрывать правду? Я за то, чтобы в семьях в наших, и вот наши формулы семьи, мы говорим об этом часто, чтобы в семьях были эти доверительные отношения, чтобы мы не жили какими-то иллюзиями абсолютно, чтобы мы не жили в каком-то таком ванильно-малиновом джеме, но чтобы мы конкретно говорили, что да, есть страшные болезни, есть смерть, есть еще что-то. И когда вот мы... Опять та же бабушка, но, по крайней мере, у нее был бы шанс проститься с этим внуком, пока он еще живой.
Так смерть внезапная случилась. Ну, в смысле, одно дело, внезап... если бы...
Да, отсрочили смерть.
Да.
Отсрочили. Отсрочили, ну, опять его похоронили, а потом мне сказали, что...
Нет, она присутствовала на похоронах, просто это случилось мгновенно.
Нет, ну, отсрочили — это другой вопрос. Ну, когда человек заболел, я думаю, что вот этот вот шанс... Это, мне кажется, это... Не то, что кажется, я считаю, что это самое дорогое, когда ты можешь с человеком поговорить, пока он еще живой. Потому что ты понимаешь, проститься. Он скоро уйдет, и тебе проститься и сказать вот эти нужные слова, вот это вот подготовиться к этому горю. Потому что большая часть людей, которые прожили по утрату близких, с которыми я встречаюсь, они очень сожалеют о том, что они не смогли что-то сказать. Угу. Они живут с этим грузом недосказанности, вот это вот какой-то недообнятости, вот еще что-то. Вот. И это вообще... И человек ничего не может сделать с этим, понимаешь?
Потому что уже некому говорить.
И тем более, если уж там от каких-то религиозных его верований, вообще от понимания вообще, как устроен этот мир, если, например, он неверующий человек, не христианин, там, допустим, если он атеист, он не верит вообще в эти все загробные вещи, ну, и тогда все, финал. Понимаешь? Но это печально, потому что из своей практики я таких людей встречаю, которые не смогли и которые живут с этим грузом.
Давайте тогда сейчас, может, разыграем эту сценку. Я люблю такие вещи. Ну а как? Ну, Юрий, понимаете, одно хорошо. Дело там не скрывать правду, хороший совет. Другое дело, я всегда с этим сталкиваюсь. И в наших эфирах тоже часто, или когда статьи какие-нибудь читаю, отлично, а на практике как? Что я должна сказать? Я понимаю, индивидуальные семьи, индивидуальные отношения, но тем не менее, вот человек, у него обнаружили такое заболевание. Вот он приходит в семью, там есть дети, там есть жена или муж, там есть родители, я не знаю, ну, что-то произошло. Какими словами нужно это сказать? То есть, там, мама или там муж, мне нужно тебе кое-что сказать. Пожалуйста, не волнуйся.
Не, ну, ты понимаешь, вот, это вторая часть морализонского балета. Первая часть морализонского балета — это когда я принимаю. Это когда я уже подготовился к этому разговору.
Да, хорошо. Что говорить? Ну, давайте, например.
Сейчас, когда я подготовился, когда я воспринимаю, я понимаю, что у меня запас времени вот такой. Возможно, я буду бороться, я буду предпринимать все шаги для того, чтобы победить, для того, чтобы выкарабкаться. Может быть, я отвоюю месяц, может быть, я отвоюю, да. Я не сдамся, я не лягу, я буду делать все возможное. Химия, лазерная терапия, ну и так далее и тому подобное. Я буду это делать. И когда вот эту вот картину, о которой я сегодня говорил, про Урию, когда я начинаю ее рисовать красками надежды, и я понимаю, да, это смертельный диагноз, и 80% того, что я через какой-то промежуток времени достаточно быстро умру, я это принял, я спокойно к этому отношусь, потому что я понимаю, что, опять в зависимости от ценностей, я понимаю, что ничего не вечно, я понимаю, что, наверное, наступает мой час отхода, что моя жизнь заканчивается. И поэтому я начинаю по кругу. Самый близкий человек — это кто? Это жена или муж?
Да.
Это жена, например. Я иду к жене, мы с ней обговариваем. То есть мы проживаем этот момент. Да, я... Потому что вот этот момент горевания, да, я проживаю с ней. Потом мы идем дальше. И вот здесь очень важно вот этот остаток времени очень круто прожить. Да, человеку может быть плохо, он может там, не знаю, ему боли.
Ой, как там, пока не сыграл в ящик, или как фильм-то,
вот
где два престарелых? Это он с Морганом Фрименом,
да?
Классный фильм.
Понимаешь, вот это очень важно. У нас почему-то, почему настолько вот это вот, это время, которое, это, мне кажется, что это круто. Вот внезапная смерть — это вообще очень плохо.
Угу. Че, ничего не успеваешь?
Ничего, просто вот человек ехал, там что-то, пумс, или тромб, или что-то еще, здоровый мужик шел, тромб отвалился, бумс, он упал, и все, и его нет. А здесь, да, я понимаю, понятно, что жизнь несправедлива, ему бы жить и жить, вот это все, оно вылазит из нас, вот мы в отчаянии, но мы проживаем это понятно, да, но вот это вот время качественное, к которому мы должны прийти, и наговориться, и наобниматься, и быть рядом, когда этому человеку плохо, когда там его тошнит, там, после этих химий, там, после чего-то еще, и так далее. И быть рядом, когда человек уходит даже, как бы это ни было прискорбно. Понимаешь? Это очень дорогого стоит.
Но это так тяжело.
Это так...
потом, ну, мне кажется, без помощи психолога потом не обойтись.
Не, мы, понятно, что... Ну, смотри, вот Кюблер-Росс в 69-м году как раз вот эти вот пять этих ступеней, он как раз их, ну, не открыл,
описал,
я бы сказал,
да, описал,
да, описал эти пять ступеней. Их пять — это первое, с чем человек становится, когда вот он узнает об этом, или когда он узнает о своем ребенке и так далее. Но человек, когда сталкивается вот с каким-то непреодолимым чем-то. Во-первых, это отрицание. Во-вторых, это гнев, потом это торг, потом депрессия.
И принятие.
Да, смирение или принятие. Ну, и эти стадии проходит каждый человек. И лучше эти стадии проходить с кем-то. И поэтому я говорю, нужно... Ну, опять,
поделиться, да.
Нужно с кем-то поделиться, нужно сопровождение обязательно, потому что это очень тяжело. Потому что здесь это работа с мозгом, это работа с мыслями. Это работа с... Опять мысли, эмоции, поведение. Мысли, эмоции, поведение. И нужно работать с мыслями. Человек вот он говорит. Я когда консультирую, я прошу людей, чтобы они мне говорили вообще, что в мыслях происходит. И я говорю, вот когда я вас не вижу, ну, я не могу там... Ты же не можешь там... 24 на 7 сидеть человеком, чтобы он тебе мысли скидывал. Записывайте все, что в голову приходит. Ты записываешь все, что в голову приходит, и потом мы с тобой будем об этом говорить. Uh-huh. Все, что пришло к тебе в голову. Потом мы будем корректировать твои эмоции или смотреть на твои эмоции и корректировать твое поведение. Это очень важно. Понимаешь? Я не говорю, что это легкий процесс. Это очень тяжелый процесс. Это очень тяжелый процесс, когда, особенно когда это близкий человек, с которым ну, тебе было хорошо всегда, и вот эта вот ценность какая-то, ну, эти отношения были достаточно длительными. И этот человек постепенно уходит, его нужно отпускать. И я хочу сказать, что вне зависимости от того, сколько прожил человек, вне зависимости от этого, любого человека, если хорошие отношения, этого человека отпускать очень тяжело. Или это бабушки, которые 90 лет, ну, а понятно, что...
Не, ну, когда, давайте честно, когда 90 лет, ты уже как-то по-другому...
Утешительные, я бы так сказал, конечно, по-другому, утешительные аргументы, они разные.
Ну, что прожил жизнь,
да,
столько лет.
Да, утешительные аргументы, жить, они да, разные. Да, да, да. Или это молодой человек, или это, например, ребенок, или, например, это взрослый, зрелый, или, например, это пожилой человек. Утешительные вот эти аргументы, они разные, конечно. Но все равно дыра... сердце.
Конечно, наверное.
Она у всех. Ну, это же ты теряешь близкого человека, который поддерживал тебя и так далее. Я по себе могу сказать об этом.
А если вернуться вот к вашим советам, я, если честно, перепутала. Я думала, у вас ваши ступени — это вот, как вы сказали, принятие, не скрывать
правду. Ну, это очень известные вещи, о которых мы говорим, а естественно, что по ним человек идет. И...
Нет, а давайте вот дальше. Что вы там...
Ну, потому, что... вот смотри, вот первое мы говорили, что
принятие,
мы принимаем эту ситуацию, потом мы говорим, что правда должна быть каким-то образом.
Да.
Ну, не каким-то, а правда должна она быть. Я хочу знать вообще, что со мной происходит.
И другим
рассказать. Я хочу об этом рассказать своим близким людям, потому что это близкие люди, и я хочу прожить эту боль вместе с ними. Я хочу разделить это вместе с ними, потому что я их люблю, потому что они меня любят. Uh-huh. Я не хочу играть в кошки-мышки. Потом это когда мы демонстрируем свои истинные эмоции. Вот здесь вот как раз вот пять этих шагов, о которых я сказал. Мы демонстрируем свои личные, вот эти свои переживания, да, истинные эмоции. Когда больно, когда я теряю надежду, я показываю, я не убегаю куда-то, я не прячусь. Все, в Багдаде все спокойно, там у меня все остальное.
Это нормально в такие моменты сомневаться, задавать вопросы, почему я, почему это случилось со мной, гневаться, уходить в депрессию в четвертом, да, шаге, я помню, вы озвучили. Это нормально, это нужно понимать.
Это нужно понимать, что это, ну, конечно, это же борьба. А ведь борьба — это не только когда я побеждаю. Это вот как про маленького Будду говорят, что у него там был персонал или какие-то, даже фильм какой-то есть, когда там какой-то королевич или принц, ему все эти силачи, и он там раз-раз-раз, uh-huh. и все ему поддаются. Нет, борьба — это иногда, когда ты получаешь удар, это очень больно. Это ты борешься, а это ты дерешься. Ну, какой-то даже не борешься, я бы сказал, что ты дерешься с этой болезнью. Потому что ты дерешься, она тебя бьет, ты бьешь ее. Она, и так, это очень, вот эта драка, она очень сильная. И иногда ты в нокаут уходишь, потом ты так раз очухиваешься, и потом выкарабкиваешься, опять встаешь в этот ринг. И ты борешься, насколько ты можешь бороться с этим состоянием. Это драка. И вот это, ну, для меня это слово «борьба» не очень, мне кажется, нравится. Вот реально это драка. Да. Драка происходит.
Сейчас прервемся на комментарии, да? И потом продолжим. Мне очень нравится, от Ольги пришло сообщение. «Добрый день, есть утверждение, что рак у женщин, допустим, рак груди, матки и так далее, связан больше с накоплением обиды на мужчин. Как считаете, есть ли в этом зерно для размышления? У моей мамы рак, на данный момент проходит лечение. Мы ее поддерживаем, но сложно перестроить ее мышление на позитивный результат. Какие еще можно подобрать мотивации для пессимиста?» Первую часть можно, пожалуйста, прокомментировать? Друзья, психосоматика не вызывает рак. Не верьте в это. Но доказано, что стресс вызывает. Не напрямую стресс равно рак, а стресс — это постоянный, да, это постоянный дисбаланс гормонов в организме, в частности, кортизол очень высокий и так далее, и так далее. И это способствует тому, чтобы, да, впоследствии у вас были какие-то проблемы со здоровьем, в том числе и рак. Это уже действительно врачи все говорят. Но обиды на мужчин не вызывают рак.
Ну, обид,
но
да.
Стрессы могут повлиять, да.
Вот здесь вот именно вот это вот уплотнение, это вот от моего мужика.
Да, это я вот на первого обиделся, это на второго, да.
Ну, мы, конечно, простите нас, что мы тут немножко иронизируем, это такие страшные вещи, тем более у вас мама там больная. Я думаю, что первое, с чем вам...
Как наладить ее мышление.
Да, с чем нужно разобраться вам, это, наверное, я так понимаю, если вы пишете об этом, у вас проблемы, наверное, с обидами на мужчин, и поэтому вам этот вопрос нужно закрыть, и вам с этим нужно разобраться, по всей видимости, раз вы говорите об этом. И знаете, мы так интересно устроены, что когда у нас есть что-то, мы же это пытаемся каким-то образом объяснить. То есть, если у нас какая-то болячка, и, ну, например, у нас есть болячка, и есть у нас какое-то такое эмоциональное, ну, раздражение, да, есть у нас там человек, который нам портит жизнь и так далее. И мы как-то коррелируем, мы как-то это все связываем. Мы очень интересные люди в этом плане, потому что мы все как-то это вот можем связать и объяснить. Поэтому я думаю...
Это даже называется специальными словами когнитивное искажение, да? Когда мы
когнитивное искажение, конечно. И поэтому вам нужно разобраться с этим вопросом, потому что чтобы это у вас ушло. Потому что я думаю, что вы так и будете вот на этой волне быть, ну, сидеть на этой волне для того, чтобы этих мужиков или этого мужчину какого-то, на которого вы обижены, будете с этим жить и будете вот этим заниматься.
Вот давайте ко второй части вопроса, да, как пессимиста как-нибудь перестроить на позитивный лад, потому что вот, давайте зачитаю еще раз, да, значит, у моей мамы рак, на данный момент проходит лечение, мы ее поддерживаем, но сложно перестроить ее мышление на позитивный результат. Какие можно подобрать мотивации для пессимиста? То есть человек, насколько я поняла, не верит в то, что он выздоровеет и не верит в свою победу.
Ну, понимаете, вот смотрите, человек, который не верит, ему очень трудно вообще что-то с ним сделать. Это вот у меня самый последний шаг, о котором я сегодня хотел говорить. Но сейчас мы по поводу позитивного мышления. Вот сначала мы говорим про истинные эмоции. Я думаю, что, смотрите, ведь когда человек должен проявлять свои истинные эмоции, и не нужно его стыдить за это. Вот, может быть, это касается сейчас вашей мамы.
То есть она имеет право обучаться.
Она имеет право на это. Она может ругаться, она может недовольствовать и так далее. Она может кидать, может быть, посуду, разбивать там что-то еще. Ну, потому что, когда больно человеку, это очень трудно понять. Вообще, кстати говоря, ну, и ведь у всех боль, она по-разному протекает. Если у меня болит зуб, это не значит, что точно так же он болит у другого человека. Потому что болевые пороги у всех разные, ощущения, это то же самое, как вот на кого-то действует обезболивающее, на кого-то не действует. Поэтому здесь вот нельзя все равнять. Я всегда вот как-то против того, когда мы всех под одну гребенку равняем и думаем, что у всех людей должно быть все одинаково. Нет, абсолютно это все разное. Поэтому дайте возможности и выходу эмоций, которые есть в нее.
Но ведь Ольгу тоже можно понять. Почему?
Ольгу нужно... Конечно.
А когда человек не верит в свое выздоровление, то как бы и не выздоравливает обычно. Это же очень важно. Настрой очень важен. Об этом говорят все. В больницах.
Согласен.
Бывает такое, что человек верит и все равно, к сожалению, уходит. И такое бывает. Но желание победить болезнь очень важно для человека.
Ну, поэтому я говорил про драку сегодня. Поэтому опять смотрите, я понимаю, ваша мама, это очень сложно. У меня тоже мама болела. И я вас понимаю, отчасти понимаю, потому что ваша мама — это ваша мама, моя мама — это моя мама. Но здесь пусть человек говорит, он проявляет свои эмоции, насколько это возможно. Во-вторых, вы, как человек, созависимый от этой проблемы, которая у вас есть, вы должны найти где-то помощь. Потому что если вы не мотивированы, если вы потеряли надежду, если вы испытываете трудности вот это в своей жизни, то вам нужен человек, который поможет вам, исходя из того, что вы испытываете, что происходит у вас сейчас, какие у вас отношения с мамой. Это же тоже все непросто, потому что, может быть, у вас с мамой были вообще плохие отношения. Сейчас мама заболела, и ваш, например, может быть, у вас есть там брат, сестра, все отказались от нее, и вы при плохой погоде, которая у вас была до болезни, вынуждены за ней ухаживать. Для вас это вообще тяжело.
Ну, может быть, и не так.
А может быть, и не так. Ну, то есть, я к чему говорю? Я говорю к тому, что ситуаций может быть очень много, в которой у вас. И поэтому человек, который находится в созависимости, ему нужна помощь. Поэтому вам нужна эта помощь. А вы-то видите выход из этого туннеля? Вы-то вообще, как вы на это реагируете? Потому что порой те люди, которые болеют, они еще опираются на нас. Они смотрят, и они видят, что у нас... Что они порой видят у родственников, что родственники ждут, когда уже все это у нас...
Это так ужасно.
То есть я знавал одного человека, у него там заболел родственник близкий, и вот он ждал, когда уже умрет, потому что все уже устали и так далее. Понимаете, это я тоже понимаю это, потому что человек, который лежит, который, может, как овощи лежит, это тяжело. И порой родственники все устали. Но опять, вы видите, ну, например, это ваша мама, и вы, может быть, она видит в ваших глазах, что вы уже сдались. И она так реагирует. Опять, я не знаю, что с вами-то происходит.
Ну, слушайте, судя по сообщению, то как раз хочется настроить на позитивное мышление. Значит, я думаю, что Ольга как раз верит в хороший финал.
Ну, позитивное мышление, смотрите, позитивное мышление, вот что такое? Есть эффект заражения. Позитивное мышление, оно зависит от того, как вы. Мама, я верю в тебя. Мама, все, мама, давай, нам нужно вот это. Давай попробуем вот это. Мама, давай вот это. Мама, вот здесь мы еще не пробовали. Мама, водички попьем, давай. Мама, вставай, давай, плечи расправила. Мама, давай вот эту руку сюда, эту сюда. Вот так.
И терпеливо относиться к тому, ну, что человек говорит, да ну, это все не поможет. Изо дня в день терпеливо и... Идти.
Опять, если у человека боли, посмотрите, если мы говорим, мы сегодня говорили в рамках нашей программы, что по поводу мыслей мы говорили, что когда у человека болит, ведь иногда обезболивающие не работают. И там вот на таком ментальном уровне очень трудно объяснить, вот к мозгу подобраться, чтобы вот она ничего и так далее. Поэтому здесь вам нужно своим примером и вот этим позитивом. И теперь остается вопрос, а где вам брать этот позитив? Это уже другой вопрос. Потому что вам тоже нужны силы, вам тоже нужен позитив, вам тоже нужна смена. Вам тоже нужно где-то подпитываться, где-то разбираться со своим, где-то сбрасывать эту энергию, которая есть у вас. Весь этот негатив, который вы испытываете, всю эту боль, все это недоумение и так далее. Чтобы вы приходили... воодушевленное, чтобы вы приходили заряженное, да, как батарейка. Потому что вот человек — это как батарейка, у которой энергия уходит, ее нужно подзаряжать, чтобы вы были подзаряженным человеком.
Продолжая эту тему, давайте я зачитаю вопрос. Так, только я не помню, от кого, друзья, простите. А, вот от Евгении. Добрый день, как родственникам поддерживать неизлечимо больных близких? Ну, вот вы уже начали это говорить, да, но если это неизлечимо больной человек, как поддерживать?
Ну, я уже говорил много. Давайте я сейчас доскажу, потом мы перейдем к этому.
Хорошо.
Итак, по поводу эмоций. Я уже сказал, что нужно поддерживать эти эмоции. Естественно, что вы столкнетесь с тем, что человек сначала, который заболел таким, у которого такой диагноз, или заболел таким...
Серьезным человеком.
Серьезным заболеванием, да, у него будет, во-первых, отрицание, потом у него будет гнев, потом он будет торговаться, потом он будет депрессовать, а потом уже он будет это принимать. И опять, и кто-то застревает на какой-то стадии, вы тоже должны это понимать. Это не сразу, знаете, вот два дня здесь, два дня, и так за 10 дней все эти стадии прошли. А следующий момент, вот если вы находитесь в этом состоянии, потому что вам кажется, что вы обуза. Вам кажется, что...
Вы сейчас про человека, который болеет.
Да, человек, который болеет. Вам кажется, что вы никому не нужны. Вам кажется, что вы доставляете какие-то неудобства и так далее.
Что все
подобное.
Устали уже.
Да, то есть вам нужно просить помощь. Вам нужно не стесняться просить этой помощи. Потому что я хочу вам такую вещь сказать. У нас это тоже вот в нашей культуре есть. Потому что почему-то мы думаем, что человек должен догадаться, что нам что-то нужно. Человек должен догадаться, что мы хотим пить. Человек должен догадаться, что мы хотим есть. Человек должен догадаться, что нам нужно в туалет. Человек должен догадаться, что нужно подушку подправить и так далее. Вот у нас как-то так. Поэтому у нас и в культуре, когда мы предлагаем, ты есть будешь?
Нет.
Ты есть ты будешь? Нет. Ну, давай немножко. И потом 4 порции съел. Ну, вот из этой серии. Поэтому здесь нужно вот преодолевать где-то, может быть, какие-то барьеры, может быть, гордыню свою. Может быть, что стеснение свое, и просить. Не бойтесь просить помощи, потому что, особенно когда вы не справляетесь в одиночку. Я постоянно боролся с этой мамой. Я говорю: мам, в чем проблема? Вот у тебя телефон, и вот мои друзья. Я жил в Москве, она была в Самаре. Позвони, они придут, тебе помогут.
Проблема в мышлении, вы абсолютно Конечно. Верно сказали. Я всегда на это, когда вот у меня что-то происходит подобное в жизни, да, про помощь, я тут же вспоминаю шведскую, по-моему, в Швеции так, да, систему, и такая, все, я буду действовать так. Суть этой системы в чем? Там вам никто второй раз ничего не предложит. Ну, то есть вам один раз предложит: Юрий Пожидаев, будете кофе? Юрий Пожидаев мне отвечает: нет, не буду. Ну, все, не будет, значит, не будет. Почему там такое происходит? Человек, который спрашивает, он уже взвесил свои возможности. И если он спрашивает, предлагает помощь, значит, он уже готов предложить усилия приложить и сделать то, что он сказал. Соответственно, у вас нет никаких способов отказываться. Ну, в смысле, это бессмысленно. Все, если вам предложили, значит, человек действительно готов, соглашайтесь. Но если вам это действительно нужно. Вот я с тех пор так действую. Сложно, если честно, потому что иногда даже люди удивляются, что я с первого раза соглашаюсь. Ну, то есть как будто бы неожиданно это, как будто нужно поуговаривать немножко. Есть у нас такое в мышлении. Ну, давай, ладно.
Ну, из-за этого у нас происходит очень много обид, потому что человек не догадывается, что нужны тапочки. Или ему очень слабо предложили кофе, предложили всего один раз. То есть ты мне сказал, там кофе есть, да? И я знаю дорожку, я знаю, что как я хочу и все остальное. А я мог бы сесть на диван, я тут такой весь пришел, весь такой нарядный, а мне кофе-то тут не налили. И вот эти обидки происходят, они накапливаются, потом все трещит по швам. Почему? Потому что у нас слишком вот эти вот сложные какие-то вот конструкты взаимоотношений, они у нас какие-то такие вот прям туманно надуманные. Поэтому есть нужда, просите. Учитесь этому.
И знаете, отвечая на вопрос Евгении, как родственникам, да, поддерживать неизлечимо больных близких, вот то, что мы сейчас проговорили, держите это в голове. Ваш близкий родственник думает вот так. Поэтому, может быть, чуть больше внимания, чуть больше заботы, чуть больше терпения и вопросов.
Ну и опять, ведь мы же обучаемся каким-то новым формам взаимоотношений, и нужно опять говорить несколько раз. Если тебе что-то нужно, вот тебе ложка, вот тебе кружка. Может быть, тебе сложно говорить, но постучи. Может быть, светильник, может быть, звонок, может быть, что-то еще. Когда какая-то нужна помощь, если меня тут нет, нажми кнопку, и все сработает.
У нас не так много времени, я про юмор хотела еще сказать. Мне кажется, в такие моменты нужно не терять именно юмор и веселье. Вы сказали про кнопку, я бы предложила поставить колокольчик, каждый раз звонить в колокольчик и кричать «Захар!». Ну, как, знаете, как в каких-нибудь рассказах Чехова. Да что, весело. Ну, правда. Мне кажется, фильм «Пока не сыграл в ящик» как раз нужно посмотреть для тех, кто готов вот прямо сейчас сдаться.
Ну, и теперь прям очень коротенько, да, это позитивное мышление, это нужно настраивать себя на позитив. Даже если вот это про драку, про борьбу, о чем я говорил, понимаете, это важно. Это я борюсь, я хочу жить, я иду вперед, вот мои две палки, несмотря на то, что у меня есть вот эти метастазы прогрессивные, я хочу в какой-то степени вот ходить до последней минуты, чтобы тут вот не было судна и всего остального. Следующий момент — это нужно не просто лежать и ждать умирать. Ну, вы же пока у вас какие-то есть функции, пока вы функционируете, найдите какие-то занятия для души. Найдите, слушайте какие-то лекции, смотрите что-то, говорите. Может быть, вам нужно видеосвязь, что-то еще. Найдите, что вы еще можете делать. Найдите, что будет приносить вам вдохновение. Дальше не отгораживайтесь от людей, которые рядом с вами, ваши близкие. Это тоже очень важно, потому что человеку свойственно уходить в самого себя. Вот он ушел, все.
Это как раз из-за мыслей вот этих, да, то, что я обуза, я причиняю боль, вот это вот.
Конечно. И последнее, опять, обращайтесь к специалистам. Обращайтесь к специалистам.
У нас есть 20 секунд, я на эту тему как раз скажу, потому что нас Мария написала. Значит, друзья, по поводу специалистов. У нас года два назад в «Формуле семьи» был спецпроект «Жизнь после онкологии». Там рассказывала свою историю Лена Новикова. Она пережила рак два раза и два раза успешно. Это всего 5 эфиров, поэтому посмотрите, пожалуйста. Там она советует фонды, и в том числе Мария отвечает на ваш вопрос про специалистов, как выбрать, как работать, поэтому... Кому эта тема интересна, кто, значит, не дослушал сегодня еще, то переходите туда. Все, мы прощаемся с вами. Спасибо всем большое за комментарии. Юрий, спасибо вам. Услышимся на следующей неделе. Всем пока.
До свидания.
Хитростями, домогнетизмом счастья, любви не добьешься.
Ну тогда скажите, как достичь его?
Наши эксперты знают. Формула семьи.